Я дам вам схему этой системы, чтобы у вас не вызывали трудность некоторые термины, хотя это станет ясно. У Плотина есть система, в которой на вершине божественной иерархии некое единство, то, что он называет также благости. Из этого первой эманации исходит, это разум. И в разуме содержится то, что он называет множественность разных идей. Затем ниже еще один уровень, который называется душой. И затем еще ниже индивидуальные души. И когда вы видите единство и разум и души с больших букв, он говорит о трансцендентном, в котором есть три уровня. Их называют ипостасы. Первый, второй, третий ипостас. На греческом так называется. Я никогда не слышал, чтобы кто-то так говорил, что кто-то говорил про эти ипостасы. Ну, то есть я просто вам объясняю это, чтобы вы не были сбиты с толку, когда начинаете это читать. Он говорит об этих трех уровнях. Когда вы достигаете вот видения единства, то вам все становится понятно, как он говорит. А эти души — это вселенская душа. То есть это, да, это как Браман, это такая всемирная душа. Мы еще подойдем к этому. Я просто это сейчас зачитываю. Потом станет яснее. В любом случае, это все домыслы. Итак, мы сейчас закончим, по крайней мере, ради цели этого небольшого курса, некие нападки на буддизм. Когда мы вчера разбивались на группы, мы работали над этим. Экзамен будет не очень трудным. Мы говорили об этой идее зависимого происхождения. Или теория взаимозависимого возникновения. Паратитья Самутпада. Мы бы сказали так, как душа запутывается. Это процесс запутывания души и освобождения души. Мы бы сказали, что все начинается с невежества, потом карма появляется, из-за кармы возникает материалистичное сознание, в материалистичном сознании возникают формы, имя. То есть это вполне логичное описание этого. Критики буддизма от Веданты считают, что это описание происхождения мира, а буддисты это отрицают. Буддизм никак не описывает происхождение мира. Это не их задача говорить об этом. Так, значит, давайте перейдем к странице 280. Зависимое возникновение — это последовательность, из-за которой возникает эго, которое ведет к страданиям, которое страдает. То есть это всевозможные разные факторы, которые работают, чтобы создать иллюзию существования и поэтому и страдания, соответственно. Поэтому, когда эти факторы перестают функционировать, иллюзия существования исчезает, и поэтому наши страдания исчезают тоже. А самоубийство, кстати говоря, не позволяет этого достичь, потому что тонкое тело продолжает существовать, желания остаются, невежество остается. Вы убиваете только часть проявлений, но остальные проявления продолжают существовать. Поэтому для буддиста самоубийство — это не ответ. Помните, мы говорим о двух видах освобождения. В момент смерти вы автоматически освобождаетесь из материального тела, но вы не освобождаетесь из тонкого тела. Опять вы обретаете новое, грубое материальное тело. И Прабхупада говорит о преданном служении, которое растворяет тонкое материальное тело. Оно разрушает тонкое материальное тело. Мы тоже говорили об этом. Это весьма такое буддистское описание. Конечно, Прабхупада во многих местах есть замечательное письмо Рупануге, где он говорит о том, что не нужно терять рассудок. Наш ум, наша обязанность — наполнить ум Кришной, а не становиться безрассудными. Но если мы опустошаем ум от материальных вещей, и у нас нет позитивного, которое бы заменило это, трансцендентного, и вся наша задача в том, чтобы просто разрушить все, разрушить тонкое тело, то вот... Вот что вы получаете как раз, вот это вот. Да, описывается. Не слышно было вопроса.
Когда йог в момент смерти погружается, сливается в момент смерти, он как бы обращает вспять эту эволюцию элементов, пока он не освобождается. Он сливает дыхание там с чем-то другим и так далее.
Про метафизику. Как? То есть обычно как происхождение Вселенной — это космология называется. А иногда метафизика включает в себя космологию. Или она должна включить какую-то космологию, но иногда метафизика не включает, не делает этого. У любого метафизика свои термины. Как книга Аристотеля, она возникла после физики. То есть есть физика, есть после то, что после физики, это вот так появляется метафизика. То есть она говорит о анализе высших категорий, которыми вы можете описывать мир. Это можно назвать и поиском происхождения всего. Но современные ученые занимаются космологией, не касаясь метафизики. Хорошо, давайте продолжим. Страница 280. Теория отсутствия души. Это то, что буддисты должны проповедовать. Буддист говорит, что тело бездушно. Если тело было бы душой, оно бы не было подвержено болезням. И тело могло бы в таком случае сказать, вот пусть тело будет таким и не будет таким. То есть, прежде всего, тело не душа. Если бы оно было душой, тело бы не заболело. Я мог бы контролировать его.
Поскольку тело без души, поэтому тело подвержено болезням, и я не могу менять тело, как хочу. Вы заметили? То есть он говорит, тело без души, это означает, что тело не душа. Но затем он продолжает, что чувство без души, я восприятие без души, совокупность без души. Я не знаю, что он здесь под совокупностью понимаем. Сознание без души. Вот мы уже приближаемся. Если бы сознание было душой, это сознание не было бы подвержено болезням. И тогда сознание могло бы сказать, пусть мое сознание будет таким или не будет таким. И поскольку сознание без души, сознание подвержено болезням, и сознание не может там, сказать, я не буду таким и не буду таким. А что мы на этот счет можем подумать? Не очень блестящее объяснение. То есть он переходит к сознанию. Давайте скажем, болезнь сознания — это когда мы думаем, я обеспокоен, я несчастен. Ну, можете сказать, что это чувство, но я имею в виду, что он под болезнью сознания подразумевает нечто отличное от чувств. Чувство — значит счастье, грусть, но сознание... Сознание, оно отличается. Иногда вы иногда очень в сознании, иногда не очень в сознании, иногда ваше сознание затуманено, вы засыпаете, сознание почти исчезает. Сознание, оно такое неустойчивое, постоянно меняющееся. Или могут быть какие-то ментальные, умственные отклонения. Для него сознание — это как один из компонентов ума. Я бы сам сказал, что он имеет в виду оскверненное сознание, что это наш эмпирический опыт сознания. Он не определяет, что он под этим имеет в виду, но он пишет, что есть беспокойство в сознании, такое как невнимательность. А когда человек не сознает что-то, или слишком сознает, или в некоторых случаях умственное отклонение. Я слышал, что этот аргумент приводит современные философы, что сознание неустойчиво. Оно яркое или тусклое, или вообще отсутствует. То есть оно не всегда есть. Когда мы слишком возбуждены, сознание повышается. Сознание, очевидно, уменьшается и увеличивается. Иногда оно перестает существовать, иногда наоборот. Мы засыпаем, сознание отключается, затем оно просыпается, когда мы просыпаемся. Говорит, что оно уходит, но это все равно, что сказать, что его не существует. Оно не исчезает, потому что у вас есть память того факта, что вы заснули. Но я знаю, что я спал.
Well, of course, that's what's happening because I think that's what really when they say that, you know, heightened.
Когда буддисты говорят, что когда сознание устраняется, вы входите в какое-то более высокое состояние сознания. Для них, по определению, как можно видеть, сознание — это оскверненное сознание. И поэтому сознание без души. Мы говорим, что сознание — это признак присутствия души. Но поскольку это сознание сейчас отражается через ложное эго, кажется, ну, то есть оно преломляется через ложное эго, кажется, что оно стало другим, то есть оно принимает какую-то другую форму. Тут он отрицает. Говорит, что нет души. Когда мы смотрим на элементы нашего тела, мы не видим нигде ничего вечного, ничего исполненного счастья и блаженства. Этого просто нет, включая сознание. Да он проповедует, он не диссертацию тут пишет. Но если он отрицает сознание, он должен объяснить. Это как Дэвид Хьюм, современный эмпирик-философ. Он говорит, когда я смотрю внутрь себя, я вижу, что происходит внутри себя. Я вижу чувства, память, воспоминания, ощущения, идей, но нигде я не вижу ничего, что я называю «я», то есть душой. И это вот, как философы называют, это теория совокупности души. То есть с эмпирической точки зрения мы не видим ничего, есть известный. А, как любой преданный сразу скажет, а кто уже смотрит? Кто в комнате ума держит фонарь? То же самое можно сказать про буддистов. Если человек отождествляет себя с какой-то эмпирической личностью, эта материально обусловленная личность перестает существовать в момент освобождения нирваны. То есть все то, что они говорят, это уже автоматически включено в сознание Кришны. Автоматически включено. Если вы хотите полностью занять себя служением Кришне, вы не действуете из побуждения материальных желаний, то ваша материальная обусловленность, ваша материально обусловленная личность перестает существовать. Вы умираете таким образом для каких-то всех практических целей. Здесь терапия какова? Он говорит, тело временно или вечно? Оно временно. А что постоянно? Что вечно? Боль или наслаждение? Он говорит, боль. Но уместно ли считать нечто непостоянное, болезненное, изменяемое собой, своей душой? Нет. Он говорит, нет. Затем он продолжает. Чувство восприятия совокупности сознания. Все это непостоянно, все это болезненно и изменяемое. Это не я. Верно. Поэтому любое тело, прошлое, настоящее, будущее, внешнее, внутреннее, грубое, тонкое, низшее, высшее, нужно просто говорить, это все это, все эти тела не я, это не я, и не душа. Они говорят, что нет души, которая бы обладала этим. Никто не обладает душой. А кто владеет речью? Нет владельца, это все иллюзия. Нет рассказчика. Просто все происходит. Есть эта иллюзия, что эти события, они составляют личность. Это не здравый смысл вообще. Вот почему. Они говорят, что вы должны подняться над этим здравым смыслом. Но, как мы видим, в истории философии буддизма вот эта душа, она постоянно как-то проскальзывает, она всегда всплывает снова и снова. Есть уже какая-то школа, которая признает душу, хотя не считает ее вечной. потому что это практически невозможно избавиться от этого. Как этот Дэвид Юм говорил, да? Но кто смотрит? Кто же смотрящий? Но идея такова, что нет такого субъекта, который обладает опытом. Это просто разные опыты происходят. По какой-то причине они создали этого испытывающего. И когда испытывающий рассыпается, опыт исчезает. Потому что испытывающий — это просто совокупность этих опытов, которые каким-то временным клеем невежества вместе удерживаются, эти опыты. Вот что они пытаются сказать. Так или иначе, это просто очень подавляющая философия. А то такой смысл в этих нравственных принципах? Ну, то же самое. Это как двухъярусная идея. Пока идея истины не пришла, вы должны следовать этим моральным принципам. Они способствуют постепенному освобождению от желаний и так далее. Не слышно вопроса. Это просто создает обстоятельства, в которых человек постепенно может утратить свои привязанности и желания. Это лучше. Они верят в карму. Вот, помните, мы вчера говорили о пяти скандах. Они постоянно во времени действуют из-за наших желаний. Когда желания уходят, они уходят. И вот эти, вот это исчезновение описано в следующем абзаце. И это очень-очень интересно. И это становится определяющим фактором большей части буддизма, вплоть до дзена. Согласно этому описанию, здесь странствующий аскет разговаривал с Гаутамой Буддой, и он спросил у него: «Ты считаешь, что мир вечен? И это истина, и все воззрения, все взгляды ложны?» И тот говорит: «Нет, я не считаю, что мир вечен, и что это истина, и что все взгляды вечны, что все взгляды ложны». И тогда он говорит: «Тогда в этом случае ты считаешь, что мир не вечен?» Если это истина, если этот взгляд вечен, все остальные ложны? Нет, тот сказал: «Я не считаю, что мир не вечен, и что это истина, и что все остальные взгляды ложны». И он продолжает, он спрашивает: «А мир конечен?» «Нет, я не считаю, что...» И он, значит, бесконечен? «Нет, я не считаю, что он бесконечен, и что вот это истина, и все остальное ложно». А что касается тождественности души и тела, и их нет тождественности. «Ты считаешь, что святые существуют после смерти?» «Нет, я не считаю, что святые существуют после смерти». «Ты считаешь, что святые не существуют после смерти?» «Нет, я не считаю, что они не существуют после смерти». «Так, значит, ты считаешь, что святые существуют одновременно и не существуют после смерти?» «Нет, я этого тоже не придерживаюсь». «Ты считаешь, что святой не существует и не существует?» «Я не считаю и этого тоже». То есть вот этому вообще этой цепочке очень сложно следовать, но это становится основой вот этой деструктивной диалектики. То есть суть в том, что если что-то существует, то существует. Логический признак существования, что что-то существует, если это не существует. То есть он не считает, что это существует, и считает, что это не существует. Может быть, это и существует, и не существует, и не так тоже. Может быть, это противоположность, отрицание всего, существование и несуществование. Что-то вроде этого. То есть, значит, существует? Нет. Не существует? Нет. Существует и не существует? Нет. Значит, или это не так, что они и существуют, и не существуют? Нет. То есть он все варианты перебрал. Можно так продолжать и дальше. Можно это все сложить вместе и отрицать. То есть если ваш ум на этом на это заточен, то... Ну так или иначе, они вот это говорили. И затем он продолжает. Теория о том, что мир вечен, это джунгли, дикие джунгли, кукольное шоу, театр, и это все сопряжено со страданиями, отчаянием и агонией, и это не ведет к антипатии, к отсутствию боли, к высшей мудрости, знанию и нирване. Иными словами, это вам не поможет. Это здесь, очевидно, это последовательность продвижения. Как у нас есть адаушадха, садусанга. И здесь то же самое. Антипатия, отсутствие страсти, прекращение, состояние покоя, знания, высшая мудрость и нирвана. Это больше как на йогу похоже. Яма, ньяма, асана, пратьяхара. Он говорит, что эта теория, что мир вечен, не ведет ни к чему из этого. Точно так же теория, что мир не вечен, тоже не приведет тебя никуда. И так далее. И они прошли через всю эту последовательность всех этих вопросов, этих разных вариантов. Ничто из этого тебе не поможет. Это не поможет тебе обрести просветление. Вот это возражение я подвигаю против этих теорий. То есть они не обладают лечебным свойством. Я не следую никакой из них. Но если у Гаутамы есть какая-то своя теория, и вот прекрасное утверждение. Свобода от всех теорий. Татагата — это имя Будды. Татагата свободен от всех теорий. То есть есть ли у Гаутамы свои теории? Татагата свободен от всех теорий. Но что я знаю? Он говорит, природа формы, как форма возникает, как форма уничтожается, природа остановки, природа восприятия, природа предрасположенности, природа сознания. Иными словами, он проводит нас через психологию непостоянного. Поэтому он говорит, и поскольку я знаю все это, как это возникает, уходит, и я не привязан ни к чему из этого, Татагата достиг свободы от привязанности. Поскольку все это воображение, эти ложные идеи, все, что касается эго, это все уходит, ушло, прекратилось, перестало существовать. Вот это позиция буддиста. И вот это заставляет задуматься, потому что я знаю из авторитетных источников, что Будда был аватарой Кришны. И посмотрите, что он делает. Он сел, и он отверг авторитет Вед. И мы тоже согласны, что не нужно иметь теорий. Это означает не спекулировать, не измышлять. Скажем, Будда тоже принимает этот принцип не участвовать в домыслах каких-то. И он отрицает авторитет Вед. Что он может сказать тогда? Ничего. Ничего. И он как раз это и делает. Его также спросили снова об этих вопросах, и он сказал... Я пришел не для того, чтобы обсуждать эти вещи, что мир вечен или нет. Я пришел лишь для того, чтобы обсудить вот это, что материальное существование исполнено страданий, что вы должны освободиться от этих страданий. И я сказал вам, как это сделать. Этот пример по поводу о человеке, который сидит со стрелой, и он ранен. Должен ли он спрашивать, кто выстрелил, откуда она прилетела, кто сделал эту стрелу, из длинного лука ее выпустили или из короткого? Никаких этих вопросов он не задает, он просто хочет выдернуть эту стрелу. Это буддийская история. Он просто не будет обсуждать это. Татагата свободен из всех теорий. И мы тоже должны быть свободными. Все, что в это включено, включено и в сознание Кришны. Мы тоже свободны от всех этих теорий. У нас нет никаких спекулятивных теорий по поводу того, кто создал. Мы просто знаем это из авторитетных источников, из вед. Иначе, если мы начнем измышлять, это именно, как он говорит, это дикие джунгли, это театр, кукольный шоу. И эти люди, которые рассуждают, они не приходят к никакому выводу, потому что они не знают, не могут узнать. Будда, возможно, взял этот пример откуда-то, ну, по поводу стрелы, откуда-то из другого места. Так же, когда дом загорается, вы не спрашиваете, кто поджег дом. Вы просто убегаете, ищете выход и убегаете как можно быстрее. И так он отказывается обсуждать этот вопрос. И вот из этого отказа Будды разговаривать родилась доктрина пустоты. Это именно то, что у него нет теории. В Мадьямика-буддизме Нагарджуны есть систематическое уничтожение всей мысли. Любая теория. Он берет идею каузальности, причинности и показывает, что эта идея причинности, она противоречит сама себе. В принципе, идея отсутствия причинности тоже противоречит. И он вот все четыре вот эти варианта перечисляет. И он применяет эти все четыре вот эти варианта к любой философской идее. Потому что если буддизм Хинаяны, идея в том, что вы разрушаете эти материальные события, и в конечном итоге нет постоянного «я» за всем этим. А буддисты Махаяны, они на самом деле показывают, что любые воззрения, любые взгляды по поводу чего-либо, то есть их интересует разрушение ума, тогда как буддисты Хинаяны, они говорят о разрушении мира. Но они идут даже дальше, те другие идут даже дальше, разрушая ум. Затем его спросили о существовании после смерти. Священник перерождается, просветленный или нет? Нельзя сказать, что он перерождается или не перерождается. И он перерождается или не перерождается? Нет. Ни то, ни другое, ни третье. Он не может сказать, что он продолжает жить, не может сказать, что он не живет. Пример. Он говорит, когда огонь тухнет, я спрашиваю, а в какую сторону он потух? На север, на запад, на восток, на юг? Ну, этот вопрос, он тот отвечает. Неуместен. Просто погас. То есть так же, когда мы спрашиваем о перерождении или о неперерождении, никакие из этих вопросов, они неприменимы. Вопрос неприменим. Это как спрашивать, в какую сторону погасла свеча. На Западе тоже есть греческие скептики, философы. То же самое, все позиции ложны. Все позиции ложны. Что? Но они на самом деле прямо так не говорят. Потому что если так скажешь, что подвержен, ну, тебя отвергнут. И как? Они просто показывают любую позицию как противоречивую. Идея в том, что нужно жить без убеждений. Но у буддистов есть какая-то система медитации. Они пытаются вас сбить с уровня ума, поднять на более высокий уровень осознания. Вот что, по идее, тут вроде как должно происходить. Но так или иначе, если вы действительно строгий эмпирик, настоящий, и вы хотите оставить этот материальный мир, То есть, если вы эмпирик, то вы в своих чувствах. И все существует, это все в чувствах и уме. Это все, что вы знаете. И любые идеи представления о трансцендентном, естественно, они пусты. Это просто пустота. И у Будды та же идея. Это как есть пустота. Но для них это пустота священна. Это не просто ничто, это нирвана. То есть когнитивно это пустота тождественна ничему, то есть ничему. Но их позиция более тонкая. Как обычный эмпирик скажет такое, что, допустим, нет Бога. Но более тонкий эмпиризм, логический позитивизм, если вы изучали философию. Это в начале столетия было такое известное движение большое. Такой более строгий эмпиризм. И логические позитивисты, они выдвинули такую идею. Любое предложение, которое нельзя подтвердить или опровергнуть опытом, бессмысленно. У них были критерии какие-то бессмысленности. Если никакой опыт не может определить истинность или ложность утверждения, то оно бессмысленно. То есть, с точки зрения логических позитивистов, говорить, что Бог существует, бессмысленно, и говорить, что Бог не существует, тоже бессмысленно. Любое такое предложение, содержащее Бога, бессмысленно. Либо отрицающее, либо подтверждающее его существование. И вот мы уже подходим гораздо ближе к позиции буддизма. То есть вы, если проталкиваете эмпиризм дальше и дальше и дальше, то он больше похож на буддизм. И вы берете этот эмпиризм и соединяете его с подлинным отвращением к миру. Если при этом идея отречения станет очень сильной, то вы можете открыть себя. И что происходит с буддистами? У них есть истинный объект, насколько, согласно нашей философии. Что происходит, когда они достигнут нирваны? Что говорит Прабхупада? Это майявади. С майявади происходит. Это люди нирвишеши. Нет, это тоже не то. Он говорит, что они отправляются в причинный океан, в реку Вираджа, и там купаются, очищаются там и возвращаются. То есть они даже не достигают имперсонального брахмана. Но между миром и имперсональным брахманом есть причинный океан. Где-то в Чайтанья-чаритамрите. Они достигают реки Вираджа, там они окунаются и очищаются, и возвращаются. Так что на самом деле, то, что они также испытывают, это не означает, что у этого нет объективной реальности. У этого есть реальность. Это нирвана. У нирваны. Но нирвана значит прекращение материального существования. Брахма-нирвана. Это буддизм в Бхагавад-гите. Конечно, другие ученые считают, что Бхагавад-гита после буддизма была. Но это есть написано. То есть, но это есть в Бхагавад-гите. Брахма-нирвана. Это означает прекращение материального существования. Если по определению существование означает материальное существование, то значит это прекращение существования. Нирвана — это прекращение существования. То есть если вы эмпирик, что вы имеете в виду нематериальное существование? Он скажет, я никогда не видел этого. Нет такого существования, покажите мне. Эмпирики не могут себе представить что-либо нематериальное. Этого никто не видел. Так что автоматически нирвана включена в сознание Кришны. Когда человек стает сознающим Кришну, его материальное существование прекращается. И мы говорим, нирвана — это просто начало, это порог духовного мира, это нирвана. Есть другая жизнь, как Прабхупада говорит. Есть другое существование. То есть они не испытывают Брахман, а вот то, что говорит Прабхупада, не совсем, они не доходят до туда. Недавно вы меня спросили про противоречие между... В Мадхьямика-буддизме, где вот есть это разрушение всех взглядов, их утверждение, знаменитое утверждение, потому что вы пытаетесь понять нирвану, и у вас есть какие-то ментальные идеи по поводу нирваны. В буддизме Мадхьямика, в их писаниях, говорится, что есть Будда после нирваны. Существует он или не существует, или одновременно, или ни то, ни другое. Видите, то же самое. Мы никогда это не поймем. Затем он говорит, нет разницы между нирваной и самсарой на самом деле. Никакой разницы. Все, на самом деле, чтобы вырвать вас из самсары, в нирвану, и затем они это тоже хотят опровергнуть. То есть ваша идея нирваны — это материально обусловленная идея, которая у вас в голове. Она контрастирует с идеей самсары. Так что она тоже должна существовать материально. Ее тоже нужно убрать, потому что нет разницы между нирваной и самсарой. Кто это сказал? Нагарджуна. Он... Нагарджуна. Мадхьямика значит средний путь, серединный. То есть уничтожающий все взгляды. Это школа буддизма Махаяна.
Нирвана — это самсара, самсара — это нирвана.
Что они пытаются сделать? Они пытаются вообще вас остановить от использования слов. Это разрушение ума. Так или иначе. Это заканчивается просто тем, чтобы взорвать свой ум в школе дзен, там хлопок одной ладони и так далее. То есть... То, на что вы должны медитировать, пока не достигнете просветления неожиданного. Если ты назовешь это короткой палкой, ты противоречишь реальность. Если не назовешь это короткой палкой, ты отрицаешь факт, реальность. Ну-ка, говори быстро, что это такое. Мне нравятся парадоксы. Ты меня спрашивал уже раньше. Потому что с этим полным разрушением есть идея бодхисаттвы, как спасителя всех существ. Вот послушайте. Послушая Субудхи, бодхисаттва должен думать так. Сколько есть существ во Вселенной, откуда бы они ни рождались, из яйца или утробы, или из жидкости, или чудодейственным образом, имеют они форму или нет, способны ли воспринимать или нет, или не имеют ни того, ни другого. Что касается всех мыслимых и немыслимых существ, все они должны быть приведены мной к нирване, в ту сферу нирваны, которая ничего не оставляет за собой. И тем не менее, хотя бесчисленные существа были приведены в нирвану таким образом, ни одно существо не было приведено в нирвану. И почему? Если в бодхисаттве происходит, имеет место восприятие существа, его нельзя назвать бодхисаттвой.
So you just have to, you know, groove off of the paradoxes, so the contradictions. That's what you have to do. So it's a hard thing to refute as a philosopher because it's not there.
Трудно опровергнуть как философию, потому что ее просто нет. Буддисты разрушают логику, да. Можете прочитать последнюю часть. Цель бодхисаттвы — привести каждое живое существо к нирване. Но если он считает, что какое-то существо достигло просветления, он не бодхисаттва, потому что у бодхисаттвы не может быть идеи существа в голове.
You give them, no, for myself, you have to deal with people as individuals, you know.
Нужно смотреть в каждом случае отдельности, смотреть, где люди находятся, на каком уровне, смотреть, что они ищут в духовной жизни, обычно что происходит. Очень немногие буддисты, которых вы встречаете, на самом деле являются буддистами, которые заняты практикой. Они просто где-то там что-то там подцепили, где-то там какой-то дзен, и они разочарованы в материальном мире, и все пустота, они не видят никакого смысла в жизни. И буддизм говорит, да, и нет смысла в жизни. Это верно, это правильно. И они привлекаются буддизмом, но они не могут никуда прийти, потому что они по-прежнему пытаются наслаждаться этим материальным миром, и они разочаровываются. И если вы покажете им, что на самом деле... Ну, я начал повторять Харе Кришна просто потому, что я думал, что это будет хорошим инструментом, чтобы устранить материальное желание. Вот что я хотел сделать. У меня не было каких-то метафизических убеждений по поводу Бога или Кришны или Святого Имени, ничего такого. Но я подумал, что это поможет мне освободиться от материальных желаний. Я начал повторять. Вот что вы можете делать. Потому что очень немногие люди являются такими буддистами, которые там дзеном занимаются 10 лет в медитации. Не нужно тратить с ними время. Но если кто-то восприимчив, и у него есть какие-то идеи буддистские, но у него не должно быть буддистских идей. Есть такая поговорка дзен: если видишь Будду на дороге, убей его. Но это из Мадхьямики, потому что у тебя какая-то идея о Будде. Это просто твой ментальный вымысел. Поэтому если ты увидишь Будду на дороге, убей его. Это вымысел твой. Это очень-очень опасно. Потому что происходит? Люди погружаются в это, и они думают, что весь мир нереален, это иллюзия, но все равно они привязаны к попыткам наслаждаться этой иллюзией, и получаются фашисты. Это такой инкубатор демонических форм веры, потому что люди просто с ума сходят, когда они сталкиваются с пустотой. Они хотят за что-то удержаться. И там нет ничего. Они приходят к этому вот исчезновению. По-моему, где-то здесь это, об этом сказано. Но вот эта идея, которую буддисты проталкивают, шунита, ничто. Вы действительно должны освободиться от привязанности, иначе это вот ничто. Вам не за что держаться, у вас нет опоры, нет трансцендентной идеи прибежища. Это просто сводит людей с ума, и они возвращаются к материальной поддержке, к материальной опоре своего бытия, но все равно у них есть убежденность, что все нереально. И вот эта комбинация, пытаться наслаждаться нереальным миром, очень смертоносно, потому что тогда у вас представление появляется, что это все нереально, поэтому любая идея, которая у вас есть, или система мысли, это все, по сути, вымысел. Поэтому нужно создать свой вымысел и наслаждаться. Мой любимый вымысел — я Бог, и ты мой раб, вы все мои рабы. Вот эта фашистская философия была основана на идее, что все знание — это миф. Это тоже нигилизм. И буддизм не заявляет, что это нигилизм. Это такой нигилистический способ обучения высшей реальности. В конечном итоге он не дает трансцендентного прибежища. То есть он не может открыть трансцендентное. Он начинает с каких-то материальных предпосылок, допущений на материальной платформе. И буддизм максимум он может только оперировать в пределах своих предпосылок, которые основаны на анализе опыта, желании освобождения и непринятии авторитета ветвь.